Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюю за гукорежисерським пультом Інна Тетянок, за відеоздимочний процес для нашого YouTube-каналу «Отказує Вольга Касьянова», для мікрофона Тетяна Гулєвич. Сьогодні у нас у гостях мистецтвознавця, автор звиш 50 книг і альбомів по виявленчому мистецтві, звиш 300 артикулів, діалогів, аналітичних публікацій у пресі у Білорусі і за межою, лауреат спеціальної премії президента Республіки Беларусь дзеячам культуры і мастацтва, першы намеснік старшыні Беларускага саюза мастакоў Наталля Васильевна Шаранхович. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Конечно, у нас сегодня с вами встреча будет посвящена одному очень знаменательному событию, а может быть даже и не одному, это будет целый цикл всяких тематических мероприятий. И речь идет о том, что в 2024 году, в 85-летие дня рождения, мы отмечаем вашего папы. Да, Василия Шаранговича.
Это очень замечательно звучит, правда. Вот я, когда говорила о том, что будут разные мероприятия, выставки будут открываться, я все время терялась между двумя ипостасями. Конечно, мне всегда хотелось говорить, и я всегда очень с таким уважением, наверное, говорю о том, что это очень здорово, что 85 лет, вот мы, наверное, надеюсь, широко будем отмечать в Беларуси народного художника Беларуси, лауреата государственной премии, ну, в общем-то, человека очень известного, создателя школы графики в Беларуси Василия Петровича Шаранговича. Но при этом, вы знаете, мне всегда хочется сказать, это день рождения моего папы, потому что это очень близкий мне человек, которым я вот была рядом очень много лет, и, честно говоря, я его вспоминаю часто не столько как известного художника, как, ну, наверное, помнят его в большинстве своем, а вспоминаю просто как человека, который был где-то все время в моей жизни, в моей судьбе, сыграл огромную роль, был всегда очень нежен со мною, и, наверное, это для меня главное. И когда я что-то делаю, то я делаю это именно вот с такой нежностью к нему.
Ну, вот о папе мне и хочется вот поймать вот эту волну и спросить. Вот спустя годы, уже будучи взрослым человеком, в первую очередь, за что бы вы ему сказали слова благодарности? За эту нежность или что-то еще?
Ну, наверное, я бы ему сказала спасибо за воспитание, потому что все-таки это самое важное. Ты не можешь свои взгляды, особенно в детстве, как-то развить самостоятельно. Должен быть кто-то, кто тебя куда-то поведет. И мой папа был человеком очень целеустремленным. Для него было вообще очень важно в жизни работа. И во сколько я его помню, я всегда помню, что он всегда работал. Он был все время в мастерской, или если не в мастерской, то он был в Академии искусств, где он преподавал и руководил ею. Вот, ну, 30 лет – это огромный такой период жизни. Я не помню его вот просто бездумно отдыхающим. Я вообще не помню его лежащим на диване. Я думаю, что он сам не знал, наверное, что это такое. Если у него выдавалась свободная минутка между мастерской, графикой и вот непосредственно вот как бы работой в Академии искусств и Театрально-художественном институте, то он обязательно ехал куда-нибудь. Он ехал на дачу, он ехал в свой дом на Мядельщине. Он, вспоминая свое детство, очень любил брать в руки, ну, например, топор, и считал, что как бы любой нормальный мужчина должен, вообще говоря, все уметь делать руками. Растопить печку, порубить дрова, вспахать поле, если нужно, ну, потому что он просто, потому что он мужчина. И вы знаете, я вот, наверное, самый большой урок от него получила именно о том, что в жизни есть важные цели. И эта цель, ну, она, наверное, для каждого своя. Но для него эта цель, это была та работа, которая приводила его к очень большому результату. Для него был важен результат. Не просто движение жизни. Это не восточная философия. Совсем нет. Это не течение куда-то. Это именно работа на результат. Если он преподавал на кафедре графики, то для него это было создание школы, это воспитание учеников, и к ним он относился, правда, очень серьезно. Поверьте, я помню этих учеников, я помню, как они приходили к нам домой, я сейчас их всех знаю. Они все практически стали очень известными художниками, кстати, не только графиками, но и даже живописцами некоторые стали. Вот, и они все о нем отзываются, как о человеке очень строгом, но при этом очень справедливом. Работай, и у тебя все получится. Если у тебя не получается, работай больше. Вот как бы основной, как бы, наверное, принцип. То же самое касается, наверное, его искусства, его работы в мастерской. Он был в некотором роде перфекционист, потому что он считал, что недоделанная работа, незаконченная, с его точки зрения незаконченная, или с его точки зрения не получившаяся, не имеет права быть выставлена на публике. Вот просто такие бывали интересные случаи в нашей жизни, которые некоторые я знала, некоторые я слышала от него, как он отказывался даже иногда от некоторых работ. Был такой случай в его жизни, когда он сделал большие резцовые гравюры по заказу про свою любимую Мятельщину, где он родился, край Нарочанский они назывались. Огромные такие резцовые доски, ну, как бы это был для него такой большой эксперимент. Он их отпечатал. Ну, и решил, что это не получилось. И лишь сказал себе, нет, я не могу, это неудача, вообще творческая неудача, отказался от заказа, и вообще эти работы положил и забыл про них. И вообще после этого перестал заниматься резцовой гравюрой, потому что как-то разочаровался в себе и перешел на литографию, на графику, которая рисуется на большом литографском камне. И прошло ни много ни мало 20 лет. И вдруг однажды, правда, я думаю, что это было именно так. Однажды он, наверное, пересматривая какие-то свои старые работы, наткнулся на эти же отпечатки этого края Нарочанского. И я помню, как он принес их домой, вот уже спустил с мастерской и сказал, слушайте, вообще-то это неплохо. И я понимаю, что просто со временем взгляд изменился. Со временем он уже не болел этими работами. Он на них посмотрел, ну, взглядом более взрослого человека и понял, что все-таки у него получилось. Правда, получились работы. Эти работы сейчас находятся в галерее его имени, которая несколько лет назад была открыта в курортном поселке Нарыч, на его же родине. И я когда смотрю на эти огромные резцовые гравюры, я честно скажу, я вижу в них потрясающее мастерство. Вот это мастерство, которое к нам, наверное, пришло, может быть, от вот рисовых гравюр, например, того же Франциско Скорины. Это вот то мастерство, в котором есть что-то от народного ремесла и в то же время что-то от очень чего-то искреннего, такого вот очень тонкого. У них есть вот эта вот любовь к своей родине, которую он сумел выразить, казалось бы, очень простым языком вот такой рисовой графики.
Наталья, я знаю, что работы Василия Шаранговича всегда можно увидеть в Национальном художественном музее, но этими днями там открылась выставка, приуроченная вот этой дате, 85-летию с дня рождения. Василий Шарангович – личность, художник, учитель. Я думаю, вы имели непосредственное отношение, курировали, наверное, все. Давайте вот о ней, об этой экспозиции.
Да, вы знаете, вот уже прошло уже чуть больше, чем 2 года, как папы нету с нами. Мама у меня уже тоже, они как-то вместе пошли, так получилось, ушли из этой жизни. И я, наверное, решила для себя, что уже пришел момент, когда нужно говорить про моего отца уже именно как про личность. Ну, наверное, он уже как бы для нас становится какой-то точкой в истории, очень большой и очень значимой. И вот поскольку в этом году ему бы исполнилось 85 лет, я подумала, что вот как бы цикл мероприятий этого года, конечно, стоит открыть именно выставкой в нашем самом главном музее. Я думаю, что он этого заслуживал, в Национальном художественном музее. Прекрасный куратор был у этой выставки, Алексей Матюшонок, который тоже работал с моим отцом много лет еще до этого, поэтому выставку он воспринимал тоже что-то как что-то очень личное. Но как бы и он иногда называет меня своим со-куратором, потому что, ну, наверное, идея, как вот организовать выставку, как ее преподнести, была все-таки моей. Ну, Василий Петрович, он, ну, на самом деле, очень часто участвовал при жизни в выставках. У него было много разных выставок, разного плана. Ну, какими-то военными работами, работами Купалы, Колоса. Ну, Мицкевича, у него уже такие очень значимые есть эти циклы, акварели свои. Но ни разу при жизни он не позиционировал себя именно как создатель графической школы. То есть об этом говорилось, он сам об этом говорил, об этом говорили ученики, об этом говорили в Академии искусств. Но ни разу не прошла вот такая выставка, где бы зрители могли прийти и увидеть, и сравнить, и, ну, и понять, что есть учитель, а что есть, скажем так, те, которые пошли вслед за ним. Смотрите, отец был, преподавал и вообще работал в Академии искусств 30 лет. Это очень большой промежуток времени. Из них более 20 лет он руководил кафедрой графики. У него были дипломники, у него были студенты. И вообще все, кто учился на кафедре графики, они на самом деле считают себя учениками Шаранговича. И поступали, если честно, на кафедру графики. Даже так и звучало, поступаем к Шаранговичу. И конкурс там был потрясающий, большой, до 10 человек на место, потому что хотели туда поступить. Это был уровень профессионализма и уровень мастерства. Когда он стал ректором Академии и был энное количество лет ректором Академии до 1997 года, он уже как бы не был руководителем кафедры, но при этом он всегда брал дипломников, он всегда интересовался графикой. И вот за это 30 лет у него образовалось более 150 учеников. И когда вот я как бы для себя составила список для выставки, то я поняла, что этот список занимает почти 4 страницы мелким шрифтом. И, конечно, мы с Алексеем выбирали, ну, наверное, самых ярких и самых разных. Ну, потому что если бы мы показали всех, то я думаю, что мы бы, может быть, весь музей бы заняли бы этой выставкой. Поэтому смысл был в чем? Показать учителя в одной из выставочных помещений его самыми знаковыми работами, теми, которыми мы его идентифицируем в искусстве. Это, конечно, его знаменитый «Франциск Скорина». Это, конечно, его цикл «Памяти огненных деревень», который, ну, практически, ну, он очень звонко прозвучал в свое время. И за этот цикл он получил Государственную премию Республики Беларусь. Это, конечно, его «Купаловская серия», потому что Купало для него, на самом деле, был всем в жизни. Он очень любил Купалу, как и Колоса. Это его последними какими-то вот работами, такими прекрасными акварелями нарочанскими. И показать его так, чтобы это просто прозвучало как аккорд, вот такой большой аккорд большого мастера. А в соседнем выставочном помещении показать много его разных учеников. Именно разных, потому что среди учеников у него были, ну, наверное, такие, когда он еще был совсем молод, когда вот он только-только пришел преподавать на кафедру, это и такой, например, известный художник, как Борис Титович, как Сергей Волков. Сергей Волков сейчас занимается иллюстрацией. Борис Титович, который после окончания института уехал в деревню Забродье на Вилещину. Это был именно тот человек, который первый в Беларуси поднял тему Первой мировой войны. Очень интересная личность. И дальше ученики были, ну, настолько разными. Они занимались настолько разными, вот даже технически какими-то вещами. Кто-то занимался гравюрой, кто-то литографией, кто-то авторской техникой, кто-то монотипией, кто-то сухой иглой. Просто хотелось показать, что графическая школа в Беларуси, во-первых, есть. Она сохранилась, она очень интересная. Во-вторых, она очень профессиональная, потому что художники владеют всем возможным спектром вот какого-то графического мастерства. А третье, наверное, то, что графики очень думающие люди, потому что каждая работа всегда имеет какую-то тему, имеет сюжет, имеет глубокий философский смысл, глубокий философский подтекст. Ты идешь вот по выставке учеников, и ты понимаешь, что его ученики рассуждают обо всем. Они могут говорить просто о красоте жизни, могут говорить о мифологии, они могут рисовать прекрасные портреты, они могут делать какие-то очень глубоко национальные работы. И это настолько поражает, и ты понимаешь, что сила учителя на самом деле в том, что ты воспитываешь не подобных себе, а как раз-таки абсолютно разноплановых учеников. И я надеюсь, что вот как бы организация вот такой выставки именно в таком формате, она, в общем-то, наверное, надеюсь, подтолкнет наших исследователей к тому, чтобы уже как-то очень, ну, как бы стабильно и четко говорить о том, что есть определенные черты национальной белорусской графической школы.
Скажите, вот коль мы говорим об учениках Василия Петровича, он как-то чувствовал талант уже? Если вы говорите, 10 человек на место при поступлении.
Да, вы знаете, он как бы выбирал учеников. Он смотрел на предварительные рисунки всегда. Для него была важна даже не столько умение вот, студента, например, там хорошо, там, не знаю, рисовать карандашом там или хорошо нарисовать натуру, потому что он уже прекрасно понимал, что особенно вот в 70-е годы, 80-е годы приезжало очень много мальчиков и девочек из деревни. И уровень вот этого первоначального образования не всегда был очень блестящим. Было не так много художественных школ и по республике, и даже в Минске. То есть этого было не так уж много. Для него было важно что? Композиционное мышление. Он всегда смотрел на то, как поступающий студент, будущий студент или возможный студент, абитуриент, скажем так, вот, как он композиционно мыслил? То есть мог ли он раскрыть тему? Вот, потому что ну, для него графика – это всегда был сюжет. Кроме всего прочего, он говорил так, техника, ну, мы научим, за 6 лет преподавания, господи, он будет владеть всем, чем только возможно. Но он должен уметь мыслить самостоятельно, у него должно быть в голове такое воображение, такая композиция, он должен раскрыть любую тему. Ну, есть такой замечательный пример, есть такой замечательный график, теперь профессор Академии искусств, кафедры графики Валерий Петрович Слаук. Вот непосредственно ученик моего отца, он поступал, и он часто вспоминает, как он поступал, вспоминает, как он приехал, как у него не получалось сделать хороший рисунок, не получалось сделать хорошую натуру. Но как только вот они сели ну, рисовать на экзамене композицию, и композиция была связана с темой труда, а Валерий вот еще до того, как поступать, он как бы немножко поработал там среди как бы, ну, вот, ну, таких обычных заводских людей. И ему вот так эта композиция понравилась, и вот он рассказывает, я делаю одну, потом вторую, потом третью. Кто-то сидит и мучается над одной композицией, ведь задание только одна композиция, а я уже чуть ли не седьмую композицию делаю. И я помню, как подходит Василий Петрович и похлопывает меня по плечу и говорит, ну-ну, хорошо, хорошо. То есть для него было важно именно самостоятельность мышления, потому что он хотел, чтобы графики были интересными людьми, чтобы у них были интересные работы. Вот, наверное, это важно было всегда.
Мне любопытно, нынешняя молодежь, она такая же думающая, как и то поколение.
А знаете,
вот графическая... о новом поколении, да, знаете, графиков что? Белорусских.
Графическая школа у нас никуда ведь не исчезла. Посмотрите, насколько она имеет такую глубокую преемственность. Вообще факультет или кафедра графики была организована вот тогда еще в Театрально-художественном институте в конце 50-х годов. У нас ничего не было. У нас-то институт-то появился, собственно говоря, после войны только. Появилась кафедра графики. У нас не было, в общем-то, и графиков-то своих. Приехал Павел Любомудров из России. Он был первым, кто набирал свои первые курсы. Вот как раз в этих первых курсах был и мой отец. И потом мой отец пришел, его пригласили в институт. Вот он начал преподавать, потом стал завкафедрой и стал воспитывать сразу своих преемников. Когда он уже потом дальше стал проректором, ректором, на кафедру графики пришел его ученик Владимир Савич. Непосредственно его ученик, один из первых блистательных курсов, где был как раз-таки тот же Николай Селищук и Савич. То есть это был прямо вот курс, где все стали художниками. Не всегда так бывало, а это был именно такой курс. Вот. И, конечно, принципы преподавания, принципы отношения у Владимира Савича сохранились такие же, как у Василия Петровича. После Владимира Савича, который стал председателем Союза в свое время, пришел Юрий Хилько, который еще тоже в свое время застал и тоже был учеником моего отца, потому что он тоже делал у него диплом. Смотрите, какая линия преемственности. Вот. И те молодые графики, которые сейчас работают и выставляются, и пришли уже преподавать в академию, они являются учениками, скажем так, учеников моего отца. Ведь смысл в чем? Не держать эту школу одному человеку, а создать такую линию, такой вот в который бы каждый твой последующий преемник мог бы развивать лучшие традиции, традиции профессионализма. Поэтому, поверьте
мне... Академизм плюс новаторство.
Плюс новаторство. Поверьте, вот если мы придем на любую выставку, которая сейчас организовывается в Беларуси, и посмотрим молодых, именно графиков, они все блистательные, они все разные, они все интересные. И я в этом вижу именно признаки этой графической школы.
Наталья, вернемся к этому юбилейному году. Я знаю, что эта выставка, которая сейчас проходит в Национальном художественном музее, не единственное мероприятие еще в Национальной библиотеке Беларуси. Но Василий Петрович – это замечательный иллюстратор наших классиков белорусской литературы «Купала», «Колоса». Я так думаю, там будет уже акцент сделан не столько на учениках, сколько на книжной иллюстрации.
Ну, конечно, ведь это же библиотека. Вы знаете, для моего отца вот понятие «книжная графика» – это был не только не пустой звук. Он, собственно говоря, создал как бы вот на кафедре графики два отделения. Одно отделение было станковой графики, второе отделение было книжной графики. И правда, именно он воспитал плеяду книжных графиков. Он сам очень любил читать, он очень любил иллюстрировать книги. Это вообще вот чтение, любовь к чтению у него появилась с детства, потому что вот моя бабушка, его мама, она была образованная, она закончила в Польше несколько классов школы. Она хорошо читала и знала много стихов на память. Она прекрасно читала, например, Купалу на память. Она знала всего Якуба Колоса «Новую землю» на память и приучила, в общем-то, своего сына к тому же. То есть мой папа, будучи маленьким мальчиком, например, вот «Новую землю» мог с любой, вот в любое время там суток подними его, и он будет читать себе вот как бы любую главу. Он читал их маме, он вспоминал, как он читал мужикам на заваленке, потому что они говорили, ну-ка там, прочитай нам там про кого-нибудь. И вот эта любовь к чтению у него очень сильно осталась. И прежде чем вот иллюстрировать книгу, он обязательно ее изучал, он ее читал. Если автор был жив, он старался с ним встретиться. Если автора не было, он старался о нем узнать. То есть как бы он, например, ну, конечно, он не видел там Янку Купалу, но тем не менее, как бы он настолько много о нем знал, что когда он иллюстрировал его, он пытался передать даже его характер. И в Национальной библиотеке, конечно, будет идти немножко другой аспект. Именно аспект в основном книжной иллюстрации и его портретная серия, которую он сделал уже в последние годы своей жизни. В Национальной библиотеке можно будет посмотреть его иллюстрации к «Новой земле» Якуба Колоса, которые сейчас хранятся в музее Якуба Колоса. Их всего 90, конечно, там будет представлено
всего
не все.
90, да, всего 90, да. Всего 90, да.
Это на самом деле такая огромная энциклопедия вот жизни. Ему было очень интересно делать эти иллюстрации. Он как бы переживал детство, делая эти иллюстрации. Там будут представлены работы к разным поэмам Янки Купалы, разным. Яна и я, Бандароуна, «Отвечная песня», конечно, которую, кстати, он очень любил и считал, что вот в этом именно произведении Янка Купала раскрылся как первый белорусский сюрреалист. Вот это вот такое сюрреалистическое ощущение человеческой жизни от рождения до смерти. И вот в своих иллюстрациях он тоже этот сюрреализм, вот это смещение планов вводил. Замечательная иллюстрация, я их всегда с удовольствием рассматриваю. Конечно, там будут его серии военные, потому что он иллюстрировал, как бы, кроме станковых работ, он иллюстрировал книги вот военного характера, например, Белевича книги. И вот мы решили еще, чтобы как-то, ну, придать определенный такой вот, знаете, лирический все-таки аспект этой выставки. Она называется «Сны о Беларуси». Это, ну, некие такие, вот как мне представляется, вот его воспоминания, его ощущения Беларуси, которые есть в его иллюстрациях, дополнить еще некоторыми рисовыми гравюрами, где он изображает вот белорусскую женщину. Он очень любил вот этот образ девушки, женщины. Может быть, потому что он вот в этой девушке и женщине не всегда видел образ моей мамы. Они прожили вместе 56 лет и как бы были очень счастливы, и он очень много ее рисовал. Она была прототипом многих его работ. И портреты. Эта серия еще ни разу не показывалась. Уже в последние годы жизни у моего отца появилась такая идея, ну, нарисовать портреты не только своей семьи, но и вот людей, которые его окружали по жизни, потому что все-таки он был представителем того поколения, где, ну, как бы очень были близки, очень дружили, очень часто и много встречались, ну, только художники с художниками, но художники с писателями, поэтами, с археологами, с архитекторами, с историками. Это было такое огромное сообщество людей, которые работали над одной целью. Цель это была сделать прекраснее ту страну, в которой они живут. Они очень все любили Беларусь. И вот он задумал тогда, уже в последние свои годы, сделать цикл живописных работ, живописных портретов. И он успел сделать часть портретов. Ну, к сожалению, далеко не все задуманные портреты, некоторые остались просто в эскизах. Но вот ту часть, которую он сделал, мне бы очень хотелось показать, потому что это тоже сны о Беларуси, это тоже воспоминания о том прошлом прекрасном. Ну, к сожалению, этих людей уже практически всех нет уже в живых. Вот, они все уже ушли, как бы это люди его возраста. Но это именно сны о Беларуси. Это та любовь, вот, с которой, наверное, он создавал все свои работы.
Наталья, мы говорим сейчас о Минске больше. Может быть, что-то на малой родине запланировано в этот юбилейный год, на Мядельщине?
Да, обязательно. Вы знаете, вот я как-то для себя подумала, что очень здорово, что вот этот год можно было бы посвятить Василию Петровичу. Пускай про него будут помнить везде и всюду. Вот две выставки, которые сейчас. Я надеюсь, что выйдет книга. Она уже сверстана, она уже отдана в печать. в издательстве «Беларусь», маленькая книжечка, но, тем не менее, мне кажется, очень важная, из серии «Славутые мастаки», которые издает Национальный художественный музей. Книжечка про его творчество. Она небольшая, но зато очень значимая и на трех языках – на белорусском, русском и английском. И, конечно, ну, пройти мимо Мядельщины мы не можем. Во-первых, потому что там уже существует, еще при жизни была открыта галерея произведений Василия Петровича, куда он передал около 140 своих работ, в основном посвященных Мядельщине, своей любимой. Он всегда говорил: «Мядельщина – это моя краса». И как вот нельзя лучше, наверное, так случилось, что в этом году Мядель отмечает 700 лет со дня своего рождения, можно так сказать. Представляете себе, 700 лет, какое вот, казалось бы, маленькое местечко, какая потрясающая история. И, конечно, мы там сделаем выставку. И есть идея, и она вот сейчас как бы, ну, двигается местным исполкомом, назвать школу искусств именем Василия Петровича Шаранговича. Школа искусств, которая находится в Мядель, и в которой со следующего учебного года будут открыты именно рисовальные классы, художественные классы. Есть еще вторая, мне кажется, тоже потрясающая идея, которую я просто безмерно поддерживаю. Вот к 700-летию, к празднованию 700-летия в городе хотят сделать несколько граффити на вот, ну, такого в виде стрит-арта на стенах домов. И хотят как раз вот в виде этих граффити взять некоторые гравюры, некоторые работы Василия Петровича, именно посвященные Мяделю. Мне кажется, это очень хорошая память. И на самом деле я считаю, что художник должен, может быть, позиционироваться по-разному. И не только в тишине вот залов музеев. Он должен уметь и не бояться выйти со своими работами просто к людям. Ведь не каждый человек зайдет в музей. И даже не каждый человек зайдет в галерею. Потому что, может быть, он занят. Может быть, потому что у него нету такого тяги, например, к такому вот искусству где-то в каком-то галерейном пространстве. Но как только работа появляется в виде монументального какого-то произведения, вот просто вот в этом публичном пространстве, она начинает жить по-другому. Она приобретает, во-первых, другой масштаб. Во-вторых, человек не может просто мимо пройти нее, этой работы. Его начинает заинтересовывать, ну, не знаю, тема, фамилия художника. И это как бы вот возможность, опять же таки, привлечь этого человека в ту же галерею, в тот же музей. Поэтому для меня это, ну, такой очень хороший, очень такой знаковый на самом деле момент. Ну и есть у меня еще одна такая вот задуманная идея, которую поддерживает издательство, издательский дом «Звезда». Вот, я бы хотела сделать книгу воспоминаний о Василии Петровиче. Книгу воспоминаний его учеников, людей, которые, ну, знали его, ну, тех родственников, которые еще помнят его вот маленькими, вот, вот, например, его сестра младшая, которая может многое рассказать о детстве. Понимаете, хотелось бы, чтобы получилась книга, в котором бы вот он проходил бы как бы красной нитью через свое поколение. Ведь его судьба, она же, ну, она такая показательная, из глухой деревни, вот совершенно глухой деревни, затерянной где-то там в лесах. Мальчик, который стремился к тому, чтобы заниматься искусством, несмотря ни на что, он все-таки он рисует, он в школе находит учителя, который ему помогает. Он поступает в Минское художественное училище со второго раза, потому что с первого не получилось, мастерства не хватило. Но, тем не менее, он все равно поступает. Потом поступает в институт, он делает самого себя. Вот оттуда, вот с земли, с глебы, я бы сказала так, он делает себя. Он делает себя народным художником, он делает себя заслуженным деятелем, он делает себя известным графиком. Вот. И при этом он никогда не забывает о людях. Он знает, откуда он вышел. Он их любит, этих людей. Эта любовь, она видна в этих работах. Я надеюсь, что вот в этой книге мне удастся голосами других людей, которые его знали, об этом рассказать.
Наталья, я благодарю вас за эту встречу. Не знаю, я, наверное, без преувеличения могу сказать, что папа вами бы гордился. Вот. Спасибо вам огромное и за эту встречу, и за все-все-все, что вы делаете здесь и сейчас, и будет, и еще сколько всего сделаете. Слушателям напоминаю, что мы можем встретиться с вами на выставках, посвященных юбилею народного художника Беларуси Василия Петровича Шаранговича в Национальном художественном музее и в Национальной библиотеке. Это что касается города Минска. Еще раз спасибо. Нагадаю, сябры, сегодня нашей гостьей была мастацтвазнаўца, першы намеснік старшыні Беларускага саюза мастакоў Наталля Васильевна Шаранговіч. Творчая каманда праграмы дыялогу пра культуру развітваецца з вамі. Да новых сустрэч!